Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем предмет нашего изучения – систематическое богословие. Давайте посмотрим с вами, что значит само название. Систематическое богословие или теология происходит из трех греческих слов. Theos – Бог, и Logos – наука. То есть наука о Боге. А следующее слово «синистано» значит «ставить вместе». Другими словами, это систематизированные знания о Боге. Я хотел бы обратить ваше внимание на несколько следующих определений. Давайте посмотрим первое из них. Вот как его дает Чафер. Систематическое богословие может быть определено как собрание научно упорядоченных и представленных фактов о Боге и его работе любого происхождения. Обратите внимание, любого происхождения. Если мы глянем с вами следующее определение, оно кардинально отличается от первого, чем именно. Здесь дает определение Чарльз Ходж. Наука фактов – божественное откровение о природе Бога, нашего отношения к Нему, как к Его творению, как грешников, искупленных им. Все эти факты, нужно отметить, взяты из Библии. Заметьте, взяты из Библии. Итак, можем ли мы, говоря о систематическом богословии, обращаться лишь только к Священному Писанию, или можем ли мы обращаться помимо Библии к другим источникам? Интересно, что предлагает в своем определении систематического богословия Эриксон. Следующее определение. Предмет, ставящий за цель представить учение христианской веры, основанной преимущественно на Писании, описанный современным языком и помещенный в культурную среду, так что он становится с повседневной, соотносится с повседневными жизненными вопросами. Итак, здесь мы видим своего рода компромисс, который предлагается в этом определении систематического богословия. Если мы посмотрим далее, то Миллард Эриксон предлагает 5 составляющих хорошего систематического богословия. Во-первых, оно должно быть библейским. Если богословие не будет основано на Священном Писании, Библии, Слово Божьем, то, соответственно, это богословие перестает быть вообще христианским. То есть Библия, как Священное Писание, приоритет для нас. Следующее – это систематическое представление знаний. Если мы говорим о знании, то оно может быть разрозненным, не объединенным и не сгруппированным. Но в этом случае, что нас интересует, именно систематизированное, сгруппированное, как, если хотите, ну, выстроенное на полочках, как книги, знания. Следующее – это соотносимым с культурой, как пишет Миллард Эриксон, процессом познания, исходящим из познания о мире, психологии, философии и истории. То есть в этом случае мы используем те знания, общее откровение, которое Бог дал о себе в истории человечества, в науках, в психологии, в философии и других научных источниках, которые не противоречат Священному Писанию. Оно должно быть современным. Сегодняшний христианин сталкивается с вызовами, с которыми не сталкивалось предыдущее или прошлого века поколение. Сегодня мы должны ответить на вопросы, которые испытывает, переживает современное наше сегодняшнее общество. И богословие призвано дать свежие ответы на эти вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Поймите правильно, библейская истина не меняется, она остается постоянной, неизменной и вечной. Но меняется человек, меняются трудности, испытания, вопросы, которые поднимает человечество, и меняются вызовы. И на все эти вызовы современности систематическое богословие должно дать свой ответ. Также христианское богословие, систематическое богословие должно быть практичным. Наша задача не только расширять наши познания, наши ментальные способности, но также менять сердце. Если богословие касается лишь только нашего ума и оставляет сердце нетронутым, такое систематическое богословие не будет практичным. Мое желание и моя молитва за каждого, кто будет смотреть и слушать это видео, чтобы Бог благословил вас. И вы не только расширили свои познания о Боге, но также, чтобы Дух Святой коснулся вашего сердца и поменял бы ваше поведение и ежедневное хождение с Богом. Пусть Господь благословит вас в этом. Давайте посмотрим с вами дальше. Есть несколько сходных с систематическим богословием предметов, которые напоминают подобный систематическому богословию, но все-таки отличаются от него. И первое, на которое я хотел бы обратить ваше внимание, это историческое богословие. Историческое богословие занимается изучением систематического библейского и научного знания о Боге на протяжении истории. Как развивалась христианская доктрина, как она зародилась, что привело к ее возникновению и каким образом она сформировалась. На все эти вопросы отвечает историческое богословие. Оно должно дать ответ на то, как доктрина формировалась на протяжении веков. Очень показательным в этом случае будет христология, предмет, изучающий учение о Иисусе Христе. Несколько соборов, первых четыре вселенских, сформировали наше учение или представление о Иисусе Христе, о Его двух природах, которые существуют неслитно и нераздельно, и где консервативная позиция была сформирована на Халкидонском соборе, мы можем проследить, как от собора к собору это учение формировалось, достигнув той формы, того состояния, в котором мы его сегодня знаем. Итак, это историческое богословие. Следующее – это библейское богословие. Библейское богословие занимается изучением отдельно взятой истины у одного из библейских авторов или в одном из заветов. Библейское богословие может быть новозаветным и ветхозаветным. К примеру, это может быть богословие, библейское богословие, учение Моисея о субботе. Или новозаветнее библейское богословие, учение Павла о спасении. Или, может быть, учение апостола Иоанна о последних событиях в книге Откровения. Такое богословие нацелено на определенного библейского автора или на определенную библейскую книгу. Следующее – это догматическое богословие. Догматическое богословие – это сформировавшаяся позиция взглядов определенной церкви, деноминации или вероучения. В этом случае догматическое богословие отличается от систематического тем, что это закрытая система верований, которая ставит за цель донести догму. Так мы и верим, так мы считаем. И если догматическое богословие открыто к другим, допустим, взглядам, другой аргументации, оно может оспаривать или опровергать такие взгляды, но не соглашаться и не принимать данную позицию. Систематическое богословие, в отличие от догматического богословия, которое неизменно не подвергается каким-то вот изменениям, переосмыслению, стоит определенной догмой, то систематическое богословие открыто к вопросам, некоторым изменениям и может меняться. Ну, к примеру, мы можем привести пример догматического богословия католической церкви о крещении младенца. Это богословие твердо верит в спасение детей, в их крещение, тогда как если мы возьмем баптистское догматическое богословие, которое верит о крещении в совершенном возрасте, это две разных позиции. Обе эти догмы открыты к дискуссии, но они остаются неизменными. Тогда как систематическое богословие открыто к вопросам, принимает вопросы, анализирует вопросы. И я ожидаю, что и наши студенты будут открыты к дискуссиям, осмыслению, анализу, сопоставлению своих убеждений и своих систематических знаний с Священным Писанием и готовность сравнивать, сопоставлять, если нужно, если окажется так, что ваши убеждения не будут соответствовать Священному Писанию, здравым доктринам, как и каждый из нас может ошибаться, никто не застрахован от заблуждений, поэтому мы должны быть открыты к переосмыслению и анализу. Следующее, это на что хотел бы обратить ваше внимание, это важность предмета. Говоря о систематическом богословии, хочется подчеркнуть его важность. А именно, это необходимость для спасения и освящения. Когда мы читаем в Священном Писании вопрос того темничного стража в Филиппах, который, потрясенный землетрясением, спрашивает у апостола Павла, что мне делать, чтобы спастись, на что он услышал простой и однозначный ответ. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Казалось бы, это достаточно простое, может быть, даже незамысловатое объяснение учения спасения. Но давайте посмотрим его внимательно. Веруй. Что такое вера? Что составляет из себя вера? Вера в кого? Господа. Какого Господа? Какими качествами характера обладает этот Господь? Почему этот Господь может спасать и спасать только по вере? Почему спасешься не только ты, но и весь дом твой? Как видите, это на первый взгляд такое простое и, как казалось, незамысловатое утверждение вызывает столько вопросов, за которыми стоит систематическое, упорядоченное знание о Боге, вере и спасении. Мы, как видите, сразу затронули целых две, а то и три доктрины. Итак, систематическое богословие нужно нам для спасения, чтобы мы, имея правильное представление о Боге, о человеке и спасении, могли бы постигнуть эту истину. Следующее. Это основа для здравого учения и проповеди. Любая конструкция, здание, строение нуждается в солидном, стабильном, надежном фундаменте. И если такое здание или конструкция не имеет такого здания, оно обречено. Точно так же, как обречен и каждый христианин, не имеющий твердого основания своих убеждений. Помните притчу про сеятеля, которую рассказывал наш Господь Спаситель? Когда вышел сеятель сеять, то упало некоторое зерно на каменистую почву. И, как не имело корня, быстро взошло, но тут же засохло. Так и наша христианская вера должна иметь твердое основание, систематизированное знание в учении и представлении о Боге. Если такого основания у нас не будет, если мы не будем располагать такой верой, мы не защищены перед любым ветром учения, перед любым натиском обстоятельств. Но лишь солидное, глубокое знание, систематизированное знание из Библии о Боге гарантирует нам стабильность и выносливость. Здоровое учение и правильную проповедь. Это также защита от того же учения. Интересно то, что справедливое утверждение Екклесиаста, который сказал, что нет ничего нового под солнцем. То, что мы думаем, что ново, уже когда-то было. И по сути, то, с чем сегодня мы сталкиваемся, это может быть древнее заблуждение, которое было отвергнуто еще отцами церкви. И знание, систематизированное знание систематического богословия и исторического богословия, в частности, помогает нам отвергнуть подобное заблуждение. Когда мы сталкиваемся с чем-то странным, что мы можем услышать в проповеди, что-то такое, что говорит наш друг, и мы понимаем, что оно не совсем соответствует истине. И зная, располагая этими систематическими знаниями, обладая познанием исторического богословия, мы можем сказать, ну да, ты знаешь, точно так же считал еретик Маркион во втором веке. И если ты не хочешь, чтобы тебя осудили как него, то лучше раскайся. Итак, это защита от лжеучений. Как основа мировоззрения. Интересно то, что систематическое богословие формирует нашу жизненную позицию. Имея определенное представление о Боге, о себе, о окружающем нас мире, в соответствии с этим мировоззрением мы действуем. И если это мировоззрение будет правильным, соответственно, наше поведение и поступки будут правильными. Мы будем вести себя адекватно. И если наше мировоззрение склонно к ошибкам или заблуждениям, соответственно, поэтому каждый из нас нуждается в систематическом богословии. Если хотите, не только пастор или проповедник, который выходит на кафедру, не только евангелист, который провозглашает Слово Божье, не только миссионер, который отправляется в дальнюю страну для проповеди Евангелия, но даже простая домохозяйка, обычный сотрудник офиса или бывалый работяга, каждый из нас нуждается в систематическом богословии для того, чтобы иметь своего рода правильные очки, правильное представление о мире, в котором мы живем. Итак, систематизация знаний. Это последнее, о чем бы я хотел говорить, говоря о важности предмета систематическое богословие. Каждый из нас обладает определенными познаниями. Но дело в том, что эти знания могут быть разрозненными и не соединенными вместе. Это своего рода какие-то кусочки, не построенные в систему. Иногда, когда кто-то из моих студентов делает заявление, я спрашиваю, ну хорошо, если ты принимаешь позицию А, ты понимаешь, что это приводит к Б и как следствие к С. Готов ли ты принять С? Многие студенты отказываются. Нет, я такого никогда не считал и не считаю, не хочу считать. Но оказывается, если ты выстроишь систему, начиная от А до Б и С, ты автоматически приходишь к этому заключению. Вот. Чем полезно систематическое богословие, которое дает нам, ну как если хотите, взять груду книг, к которые свалены просто на пол, и помогает нам их расставить по полочкам. В этом и задача систематического богословия. Итак, необходимо для спасения освящение, основа для здорового учения и проповеди, защита от лжеучений, основа нашего мировоззрения и систематизация знаний. Следующее, на что нам нужно обратить внимание, это внешние факторы, влияющие на систематическое богословие. Оно поддается воздействию церковной традиции. Дело в том, что в православной и католической традиции систематическое богословие подчиняется традиции. Верование отцов, догмы, сформировавшиеся в истории, практика, которая была принята этими деноминациями, подчиняет себе систематическое богословие. Именно через призму традиций и истории воспринимается систематическое богословие. Мы делаем так, как делали наши отцы. С одной стороны, традиция – это хорошо. Она в какой-то мере оберегает нас от ошибок, учит из опыта наших праотцов. Но с другой стороны, как сказал Лютер, мы можем принимать лишь только ту традицию, которая не противоречит Священному Писанию. И во всяком случае, ни в коем разе не должны подчинять систематическое богословие традиции. Давайте сделаем наоборот и позволим систематическому богословию или даже больше Библии анализировать традицию. Соответствует ли наша практика, принятая традиция, Священному Писанию? Если да, благодарность Богу. Если нет, такая традиция неприемлема. Еще один фактор, о котором нужно говорить, это воздействие и влияние разума. Дело в том, что с развитием современной науки и последних открытий все больше и больше современный человек пытается подчинить систематическое богословие и Библию, науке или разуму. Но что говорит Священное Писание о нашем разуме? Мы читаем, в Библии сказано, что лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. А в послании к римлянам апостол Павел говорит, как не заботились они иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. Подумайте только. Сегодняшний человек с превратным умом пытается подчинить себе не только богословие, но и саму Библию. Правильно ли это? Думаю, что нет. Всякий раз, когда так называемые разумные, научные достижения опровергают Библию, противоречат Библии, доказывают неверность, неистинность Библии, мы не должны принимать такие знания. Знания на протяжении человеческой истории менялись. Отвергались, опровергались. Одна теория сменяла другую, доказывая свою несостоятельность или недостоверность, или неправдивость. А Библия на протяжении всей человеческой истории остается верной, правдивой и истинной. Так должны ли мы подчинять Библию разуму, о котором мы уже сказали, греховному и испорченному? Или Библия должна контролировать наш разум? Думаю, что последнее будет справедливо. Именно Библия должна подчинять себе наш разум. Но в Библии мы встречаемся с вещами, которые, нелогичны, сверхъестественны, которые, к сожалению, наш разум объяснить не может. Но пусть это нас не пугает, потому что и сам Бог выходит за пределы нашего разума. Разве можем мы его вместить в наше понимание? Конечно, нет. Но мы его принимаем верой. Давайте будем с той же верой, как мы принимаем Бога, принимать и его истинное слово. И строить нашу богословскую систему в соответствии с верой в Священное Писание, а не в нашем полагании на человеческий разум. Следующее, на что нам также нужно обратить внимание, это законы, естественные законы природы. Это еще один из факторов, которым пытаются подчинить Библию. Ну, чудеса. Они выходят за пределы понимания. И в этом случае, когда ученые сталкиваются с так называемыми чудесами, они именуют их мифами, отвергая их как неистины, приписывая их античным, архаичным, неразвитым, необразованным людям Библии. Можно ли такое делать? Думаю, что нет. Тем более, что наше систематическое богословие не должно строиться с этой позиции. Как я уже сказал, и сам Бог, и те чудеса, которые Он совершает на страницах Священного Писания, они выходят за пределы нашего понимания, за пределы естественных законов. Ну, как мы можем объяснить остановку солнца? Как мы можем объяснить, что топорище, о котором мы читаем у пророка Елисея, было на дне, но всплыло? Как можем мы объяснить, как по удару посоха Моисея о Черное море воды расступились? А как можем мы объяснить воскресение мертвых? В этом случае все, о чем я сказал, естественно, противоречит всем законам природы. Но Бог, который создал эти законы, Он управляет ими. И да, есть вещи, которые мы не можем с вами логически объяснить или доказать, но, тем не менее, это не должно останавливать нас от воспринятия истины. Итак, в том случае, где наше сознание, наш разум достигает своих пределов, следующий шаг мы делаем по вере, доверяя Богу и Его Слову. Итак, с таким именно подходом должно строиться наше систематическое богословие. И следующее – это опыт. Я это пережил. Я это испытал. Я это прочувствовал. Очень часто люди эмоциональные подвергают систематическое богословие и священное писание, доктрины, учения Библии своему опыту. Но я же это пережил, я же это испытал, значит, это верно, значит, так правильно. Но я не думаю, что в этом случае наши чувства, наш опыт должен брать верх над нашим учением, Священным Писанием и пониманием Священного Писания. Систематическое богословие не должно подчиняться нашему опыту. Но наоборот, с позиции Священного Писания мы должны анализировать наш опыт. Мы должны спрашивать себя, а верно ли то, что я чувствую? А правильно ли я чувствую? И может ли наше чувство брать верх над Священным Писанием? Ответ, на мой взгляд, нет. Позвольте мне задать вам еще следующий вопрос. Как вы думаете, может ли человек неверующий быть богословом? Когда этот вопрос озвучиваешь аудитории, как правило, мои студенты делятся на два лагеря. Одни считают, да, почему бы нет, а другие категорически возражают и говорят, ни в коем случае, конечно же, нет. Позвольте мне процитировать из наших заметок. Человек неверующий способен изучать и понимать отчасти факты о Боге, но не способен постигнуть Бога, в смысле установить личные отношения с Богом, и более того, не может применять на практике полученные им знания. Другими словами, я ожидаю, что богослов – это не только человек, который имеет знания. Но это человек, который практикует свою веру. Человек, который имеет личные взаимоотношения с Богом. Итак, это важная составляющая, о которой нужно сказать, когда мы говорим о систематическом богословии. Вы помните, с чего мы начинали? Мы посмотрели на два кардинально противоположных определения систематического богословия. Только на Библии и Библии и других источниках. Давайте посмотрим с вами на этот вопрос глубже. Каким же образом должно строиться или развиваться наше систематическое богословие? Первое, с чего мы должны начать, это экзегетически выведенное библейское богословие. Экзегетика – это наука, которая использует законы герменевтики для толкования текста. Это греческое слово, которое значит «выводить из», «экзегезо». В этом случае мы должны, анализируя грамматику оригинальных языков, греческого и еврейского, в контексте, изучая Священное Писание, в его окружении понимать те факты, о которых он говорит, исходя из фактов, сформированных в библейском учении. Следующее – это интерпретация библейских авторов на протяжении истории. Когда мы берем пророков, которые жили в определенную эпоху, когда мы говорим о авторах библейских книг, которые жили в определенный период, и составляем знания на основании этого периода. Следующее – это систематизация или группирование. В этом случае, когда мы говорим о систематизации, позвольте мне процитировать из наших заметок. Последовательность, что подразумевает отсутствие противоречий, соотносимость, подразумевает, что отдельные части были правильно собраны в единое целое. Исчерпывающее, что значит система покрывает и изъясняет все наиболее важные части. И представляет полную картину. И последнее, актуально, потому что касается жизненного опыта. Именно таким должно быть наше систематическое богословие. Во-первых, экзегетическое, выведено из библейского текста, проанализировано у библейских авторов в определенном историческом промежутке, а дальше правильно систематизировано. Когда мы говорим про систематическое богословие, как правило, мы насчитываем следующие разделы. Это пролегоменон, или так называемое введение, где мы говорим о принципах и подходах понимания систематического богословия. Следующее – это библиология, учение о Священном Писании. Богословие, или так называемое theology proper, что включает в себя учение о Боге. Следующим, как правило, идет предметом христологии. Это учение о Иисусе Христе. Затем пневматология – учение о Духе Святом, ангелология, соответственно, учение об ангелах и демонах, и антропология, учение о человеке. Хамартиология – это греческое слово, которое означает учение, хамартия о грехе. Сотериология – учение о спасении. Греческое слово «сотерио» – «спасать». Экклезиология – учение о Церкви Иисуса Христа. Экклезия, названная «из» – греческое слово. И эсхатология. Эсхатон – опять же греческое слово – учение о последних событиях. Итак, подход в развитии систематического богословия. Во-первых, экзегетическое, выведенное из Священного Писания. Во-вторых, интегрированное в библейских авторов и на протяжении исторического периода. В-третьих, систематизировано. И в-четвертых, вовлекающее вне библейские дисциплины. Это может быть историческое богословие. Когда мы рассматриваем церковные соборы и развитие доктрины на протяжении истории, это может быть и научное богословие. Если мы говорим про такие научные достижения, как генетика и, к примеру, структура ДНК, астрономия или другие научные дисциплины, которые не противоречат Священному Писанию. Ну и, конечно же, последнее – это практичность. Каждое богословие призвано служить людям. Не только нашему разуму, нашему сердцу, и более нашим взаимоотношениям с Богом. Я молюсь о том, чтобы Господь благословил вас, чтобы этот предмет богословия именно стал таким практичным. Не только академичным, не только помог бы вам развить ваши отношения с Богом, глубже познать Его, но и применимым в повседневной жизни. Пусть Господь вас благословит в этом. Аминь.